Всем привет и всем здравствуйте! Это новый третий Блукаст, подкаст о Челси, в котором не так много цифр, не так много тактики, зато есть интересное мнение по важным, ну или по вашим вопросам. Ваши тоже важные на всякий случай. Важный здесь скорее вот в смысле актуальный. А сегодня, как всегда, три темы. Про Хадсона-Одой, про Канте и про Ковачича. Все они впереди, поэтому приступим. Итак, первая тема сегодняшнего блукаста связана с Каллумом Хадсоном-Одой. Вопрос про него задал человек с никнеймом, кажется, Drop Battle. Задал он этот вопрос под предыдущим выпуском блукаст. Кстати, и вы оставляете свои комментарии, свои пожелания, свои вопросы. Это можно сделать здесь, на ютубе, это можно сделать на sports.ru или в телеграме. Drop Battle спросил, в чем же заключается уникум Хадсона-Одой, попросил объяснить. Что ж, у меня есть несколько соображений на этот счет. Вообще, я начну немного издалека. Еще перед сезоном Сари и в рамках сезона Маурицио Сари у руля Челси, Каллум Хадсон-Одой считался, наверное, главной звездой Академии. Он, пожалуй, был главным проспектом, главным таким молодым талантом Челси. И тогда я даже написал о нем, помню, большой текст. Это случилось после предсезонки, когда Каллум дал интервью, в котором сказал, что уже понимает принцип игры Маурицио Сари, уже понимает, какие требования в системе итальянского тренера предъявляются вингерам. Я тогда сильно обрадовался, просто на предсезонке Хадсону дали действительно много минут, и хотелось верить в то, что вот, наконец, пришел Сари, который начнет доверять молодежи, который начнет вводить талантливых, вроде как воспитанников, в стартовый состав. И вот появился Хадсон-Одой, который действительно готов проникнуться его системой и готов разрывать в новом сезоне. Кроме того, сама система Сари казалась чем-то таким очень тяжелым, непостижимым, и сам тот факт, что молодой вингер так быстро, всего за пару матчей, готов утверждать, что он уже ее понимает, но казался попросту удивительным, очень хотелось об этом написать. Так вот, в том самом большом тексте я сравнивал Хадсона-Одоя с Килианом Мбаппе. Мне казалось, что они похожи в своей скорости, в своем дриблинге, в своей нацеленности на ворота. И действительно, вспомните, как сильно мы все сокрушались насчет того, что Сари не выпускает Хадсона-Одоя на нормальные игры. По-моему, тогда Одой играл в основном в кубках, в непримечательных матчах. Я помню, даже была такая очень яркая картинка, стоит Сари, а позади него Одой сидит на скамейке, Челси там, не знаю, то ли очередные скучные 0-0 играет, то ли еще что-то в таком духе происходит, и Хадсон с таким непониманием смотрит на Сари. Возможно, вы не видели это фото, хотя в свое время оно было довольно виральным, оно активно разлетелось по всем пабликам, по всем каналам, везде его тиражировали. Хадсон-Одой тогда попал в довольно неприятные условия, когда ему, кажется, не готовы были доверять. Спустя какое-то время настигла новая проблема, порвал ахиллово сухожилие Хадсон-Одой, и, конечно, с тех пор он стал играть скромнее, чуть осторожнее, чуть аккуратнее, но я читал, слышал часто много, что это нормально для человека, который порвал ахилл, нормально немного более бережливым возвращаться, вступать в игру. Сегодня позиции Хадсона-Одоя в составе уже, наверное, не такие прочные, как у Маунта и Абрахама, и думаю, что именно из-за этих условий возник вопрос, который задали в комментариях, а в чем же его уникум, почему вообще Хадсон-Одой в основе? Если он в целом не блистает, как другие воспитанники, при всем доверии Лэмп, почему он все еще в составе? Почему его, не знаю, в Баварию не толкнули вот под конец последнего трансферного окна? Я считаю, что глобально есть одно конкретное качество, которое присуще игре Хадсона-Одой и которое делает его уникальным, талантливым, даровитым футболистом. Это качество связано с владением мяча. Хадсона-Одой очень трудно отодвинуть от этого самого владения, и причины здесь глобально две. Во-первых, у Каллума шикарный дриблинг, и во-вторых, у него крепкое тело, которое еще и отлично сбалансирован. Хадсон-Одой шикарно чувствует себя на пространстве, один в один, в единоборствах, в узких пространствах. Он умеет создать момент попросту из ниоткуда. Он умеет встрять где-то в трафике посреди множества соперников и как-нибудь так аккуратно ткнуть мяч в ворота, создать опасный момент или же отдать передачу на партнера, который открылся в очень острой зоне. Косвенное доказательство этому наблюдению, оно лежит в статистике. Я обещал особо ею не грузить в блукастах, но здесь просто отмечу один важный параметр. Существует такая цифра, как XG плюс-минус. Это разница по XG команды, когда игрок на поле и когда игрок вне игры. Так вот, Каллум третий по этой разнице, если взять ее в среднем за 90 минут в Челси. При этом в Впереди него на первом и втором месте располагаются Рюдигер и Жиру. Они в этом сезоне отыграли вдвое меньше, чем Хадсон-Одой, и при этом играли они в основном в разряженных матчах, их могли выпустить там на концовку, где игра уже приобретала более открытый такой характер, соответственно, XG будет больше в такой игре, то есть вероятность гола она повышается. Или же их выпускали в менее значимых играх, как, например, с тем же самым Краснодаром. У Хадсон-Одой, например, были точно старты в ВПЛ, были выходы в ВПЛ. Его нагрузка несет несколько более серьезный характер. В связи с этим Хадсон-Одой можно считать фактическим лидером по XG плюс-минус. То есть, когда Хадсон-Одой появляется на поле, Челси резко прибавляет в остроте моментов и резко прибавляет в создании моментов. Кажется, именно это ключевое качество и ключевой параметр, за счет которого Хадсон-Одой остается в составе, но ведет к этому, повторюсь, отличнейший дриблинг, отличнейший контроль за телом. Второй сюжет, который я хотел бы обсудить в рамках сегодняшнего блукаста, связан с Н'Голо Канте. Точнее, с универсальной его ролью внутри тактической системы Фрэнка Лэмпарда. Под конец прошлого года, вернее, сразу после карантина, сразу после приостановки сезона, Лэмпард активно пробовал Канте в роли шестерки в своей системе. Многие опасались, что Канте недостаточно хорошо двигает мяч, он недостаточно круто пасует, не так он это делает, как Жоржиньо, и в связи с этим заигрывать его на шестерке нельзя. Я же всегда отмечал, что оценивать Канте по одной лишь пасовой активности неправильно. Канте вносит большой вклад своим движением, открыванием под мячи, сбрасыванием опеки, сбрасыванием прессинга. Все это Н'Голо умеет делать на блестящем уровне. Тем не менее, к концу сезона, под последние туры АПЛ, если я не ошибаюсь, Лэмпард все же вернул Жоржиньо в состав. Канте перестал быть шестеркой, и вот теперь в матче против Бёрнли Лэмпард вернул Канте на позицию шестерки, а рядом с ним заиграл Хаверца и Маунта. Канте взял на себя функции классической шестерки в системе Лэмпарда. Много раз уже об этом сказал, но тем не менее сейчас поясню. Он взял на себя определенную пасовую активность, он взял на себя то самое продвижение мяча, те самые открывания под опекой, под прессингом соперника, которые позволяют центрдефам Челси искать простую опцию рядом с собой. Простую опцию для короткого продвижения мяча, я имею в виду. Канте действительно всем этим обеспечил Челси. Кроме того, у него была пара неплохих, например, забросов в адрес Чилвелла. Как итог, тройка полузащитников Канте, Маунт, Хаверц показалась наиболее сбалансированной. Канте здесь дает бешеный объем без мяча. Канте не так плох на мяче, как о нем принято говорить в позиции шестерки. И Канте действительно подходит эта роль. Кроме того, Хаверц и Маунт дают набор своих качеств, получается такое атакующее, можно сказать, трио, при этом достаточно сбалансированное, потому что и Кай, и Мейсон умеют прессинговать, готовы выдавать определенные объемы без мяча. В матче против Рена Канте вышел уже в другой роли, он вышел восьмеркой. На этой позиции его заигрывал Сарри, на этой позиции его часто заигрывал Лэмпард по ходу прошлого сезона. На Н'Голо упала нагрузка бокс-то-бокс полузащитника. Он метался от штрафной до штрафной, он активно участвовал в прессинге, и в атаке, если вы заметите, он почти не получал касаний, где-то вот в переходной фазе по средней линии. То есть, вот знаете, примерно от средней линии до границы средней и финальной третей. Вот в этой вот переходной стадии Канте почти не получал касаний, Канте почти не двигал мяч, он включался в основном уже впереди, в финальную треть. Таким образом, он немного расширял атаку Челси, он включал дополнительного игрока в горизонтальный канал, растягивал тем самым защиту Рена, путал ее своими постоянными забеганиями. Буквально за 3-4 дня Лэмпард попробовал Канте в двух разных ролях. Понятное дело, что против Рена Н'Голо вышел восьмеркой в первую очередь из-за коронавируса у Кая Хаверца. Ему, конечно же, здоровье, а вот за ролью Канте последить дальше будет интересно. Интересно в первую очередь потому, что Лэмпард в лице вот как раз таки Канте, который умеет и шестерку, и восьмерку исполнить, получает новый виток универсальности своего состава. Выходит, что у него могут выходить разные конфигурации под разных соперников. Опять же, если мы говорим о матче с топ-клубами, с каким-нибудь Ливерпулем или, может быть, Манчестер Сити, которые активно прессингуют и которые могут заживать нынешнего Хаверца в своем прессинге, в этих условиях, возможно, Канте будет лучше. Он покажет больше объем без мяча, плюс на мяче даст какую-то дополнительную опцию впереди. Но лучше только сейчас. Хаверц еще будет расти, и мне кажется, что в будущем он вполне себе станет опцией даже для самых топовых, самых сложных матчей. Но, повторюсь, отследить за тем, какую роль будет придавать Канте Фрэнк Лэмпард, будет очень интересно. Будет интересно посмотреть, вернется ли Лэмпард к тройке Маунт, Хаверц Хавертс, Канте после того, как Хавертс восстановится, будет ли Канте опять играть на шестерке, если так, то что в дальнейшем ждет Жоржиньо. В общем, вот эта вот универсальность Канте, она вскрывает сразу несколько любопытных мотивов, за которыми мы будем следить, ну, как мне кажется, до Нового года. Последний сюжет сегодняшнего блокаста будет связан с персоной Матео Ковачича. В последнее время хорват несколько выпал из основной обоймы Челси. До Краснодара, до вот этого вот утомительного долгого выезда в Россию, он выходил в старте только на Кубок Лиги. До этого было несколько выходов с первых минут. Сейчас же роль основного полузащитника Ковачич утратил. И все сразу же принялись искать причину. А почему? Ведь действительно, Ковачич в прошлом году был лучшим игроком Челси. И это вопрос не только, знаете, такого официального признания, какой-то там внутриклубной награды. Это вопрос действительно еще и визуального впечатления, вклада в игру. Ковачич действительно был лучшим игроком Челси в прошлом сезоне. Он был шикарным таким швейцарским ножом в средней линии, хотя, по-моему, я уже приводил эту метафору. В том числе, например, причины того, почему Ковачич выпал из обоймы, стали искать на канале Кирилла Бельского, который, ну вот, 7000 подписчиков. Я ни в коем случае, это не нападка ни на кого, это не попытка там за 10 нажиться на чьей-то популярности, перетянуть к себе подписчиков, просмотры и так далее, так далее. В общем, неважно. Суть в том, что там пытались найти причины, почему Ковачич выпал из состава Челси, и рассматривали в первую очередь его пасовую активность. Говорили о том, что Матео не так хорошо продвигает мяч на уровне передач. Получилась легкая рифма, но тем даже лучше. При этом, как мне показалось, в том посте практически полностью проигнорировали ключевое качество Матео. Оно ведь связано не с пасовой активностью, оно связано с дриблингом. Ковачич по-прежнему в топ-5 Челси по успешным оботкам в среднем за 90 минут. И почему это очень важно? Потому что дриблинг Ковачича по ходу прошлого сезона постоянно помогал Челси вылезать из-под высокого прессинга. Это ключевой момент. Такой игрок просто жизненно необходим. Когда вы играете против топ-клуба, против того же самого Ливерпуля, против Сити, которые активно давят вас в своей передней линии, вам нужен игрок, который на случай, если ваш билдап, если ваша задумка по продвижению мяча сломается, просто возьмет его в ноги и подтянет к средней линии, подтянет транзитом через центр поля. Здесь вас не должен обманывать выход Ковачича против Рена, он действительно получился скомканным, Матео вышел, получил энное количество касаний, реализовал их не слишком успешно, так еще и отмахнулся под желтую. Тем не менее, вам важно помнить, что в остальном Ковачич — это игрок экстра-класса, и повторюсь, главное его качество лежит все-таки в плоскости дриблинга. У Челси нет другого игрока, который способен также уверенно таскать мяч под таким же колоссальным давлением. Возможно, с течением времени эти функции заберет Хавертс. У него действительно есть такой потенциал, у него крепкий дриблинг по цифрам, по визуальному впечатлению, он действительно неплохо обходит соперников, да и кроме того, у него довольно уверенный корпус, довольно уверенная физика, нужно еще получше подготовиться к Англии, но тем не менее, исходные данные там присутствуют, но пока эти исходные данные не превратились во что-то материальное, Ковачич очень сильно нужен. Просто еще тут важный момент, в последних матчах не было особого прессинга от соперников Челси. Тот же самый Краснодар, он прессинговал эпизодически. Бернли во многом отказались от прессинга. Рен включал прессинг только на отдельных промежутках матча. Связано это было с тем, что команда быстро пропустила первый гол. Мне кажется, где-то минуты с 20, с 25 там уже включилось давление. Ковачич пока еще не попадал в комфортные для себя условия. Вернее, не столько в комфортные, сколько в те условия, где главные его качества проявляются лучше всего. Это условия высокого давления, условия жесточайшего прессинга, и я уверен, что в таких как раз таки условиях, например, в матче против Сити или Ливерпуля, о которых я уже много-много раз сказал за сегодняшний подкаст, Ковачич точно получит свои минуты. Вопрос лишь в том, что, возможно, ему не хватит на тот момент игрового тонуса, но я думаю, что Лэмпард его подведет. Во всяком случае, я хочу на это надеяться. Пока же списывать Ковачича со счетов рано. Матео все еще может быть полезен этому Челси, может быть полезен на разных этапах сезона, может быть полезен в своем типичном амплуа человека, который такого Эдена Азара от мира центральной полузащиты, который может подхватить мяч, протащить его через всех соперников, довести до атаки и тем самым помочь в создании момента. В этом смысле Ковачич по-прежнему звезда. На этом Все, но прежде чем я попрощаюсь, немного технических вопросов. По-моему, в комментариях на sports.ru в прошлый раз, под прошлым подкастом, меня спрашивали, нельзя ли выкладывать его, Bluecast, на разные стриминговые сервисы, в том числе всякие подписочные, типа Apple Podcasts, или как-то так, кажется, эта история называется. Я могу сказать так, подкаст выходит на трех платформах, на YouTube, Телеграме и в SoundCloud. Второй Bluecast я, по-моему, забыл выгрузить в SoundCloud, но впредь обязательно буду туда выкладывать подкасты. Больше платформ пока подключать не планирую. Это сильно распылит подкаст по многим платформам. Мне будет неудобно отслеживать статистику, цифры, чтобы понимать, нравится, не нравится, куда дальше двигать, собственно, сами видео, сами выпуски. Поэтому ограничусь пока тремя платформами. Если вам удобно именно слушать, а не смотреть там статичную картинку на YouTube, то заходите в Telegram. Здесь всегда стабильно выкладываются записи Bluecast без фоновой картинки, и вы сможете абсолютно спокойно их прослушать. Возможно, Telegram не самая удобная площадка для подкастов, но тем не менее пока так. В остальном же подписывайтесь в телегу. Еще на sports.ru обязательно подкаст выйдет, и там, пожалуйста, оставляйте комментарии. Всем рад, рад каждому. Ну и на SoundCloud, как я уже сказал, подкаст тоже будет. Всем спасибо большое за внимание. До следующего Bluecast. Оставляйте вопросы, оставляйте темы для него, кстати. Тоже чуть не забыл. И пока.